Вот так. Звук истории.
Добрый вечер. 8:00 в Москве. Мы в прямом эфире. Василий Антипов, Сергей Бунтман здесь в студии. И так получилось, что я как-то долго не помнил об этом, и потом вдруг вспомнил, что 6 июля Войцеху Ярузельскому исполнилось 90 лет. И в субботу, я думаю, что многие из вас слышали наш разговор с Александром Смоляром, политологом, ученым, публицистом, диссидентом польским. И речь зашла у нас и о военном положении, и о Войцехе Ярузельском, и о польских руководителях того времени. И мне захотелось, чтобы вы услышали Войцеха Ярузельского, но еще и, может быть, во многом антипода Войцеха Ярузельского. Две позиции, я имею в виду сейчас не Леха Валенцу, а антипода, может быть, военного положения, антипода цензуры, антипода того, что происходило и в Польше, и вообще во всех социалистических странах в течение всего коммунистического времени, но еще и в таком странном положении, каким было положение военное. Итак, начнем с Войцеха Ярузельского и с того ключевого момента его жизни и, может быть, жизни Польши, который до сих пор понять чрезвычайно трудно. Понять его значение, что это был за шаг. Послушайте меньше минуты нарезка из заявления Войцеха Ярузельского, его выступления по телевидению, которым он не при полном, но параде, в генеральской форме, с планками, не с орденами, но с планками. Орденов у него было очень много. И разных и церемониальных, и боевых орденов. И он заявляет о том, что в обстановке хаоса, в обстановке взаимной неприязни и ненависти объявляется в Польше военное положение. И как будет оно организовано, с какими ограничениями оно будет связано. И выделена еще и фраза о дружбе с Советским Союзом. Это ключевое решение, может быть, жизни Войцеха Ярузельского, о котором мы будем спорить еще долго. Послушайте этот небольшой текст.
Атмосфера некончащихся конфликтов, непоразумений, ненависти сея спустошение психичное. Хаос и деморализация przybrały rozmiary klęski. Historia oceni nasze działania. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich dziejów. Sojusz polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu. Zwracam się do Was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie państwa przed wrogiem. Nadeszła godzina ciężkiej próby.
Да, тяжелые испытания, и история оценит то, что мы сейчас делаем. Несколько сигналов посылает нам, наверное, Войцех Ярузельский. Он довольно закрытый человек. И мне... Наверное, посчастливилось и как журналисту, и просто как человек, который размышляет и об истории, и об исторических моментах. И история Польши меня всегда интересовала и близко интересовала. И то, что происходило в Польше в 80-х годах, просто задевало чрезвычайно близко. И потому в 2001 году... Я был очень рад, когда 3 марта удалось взять интервью, большое интервью у Войцеха Ярузельского. Он пришел к нам в студию и дал большое интервью. Я видел закрытого человека. И не потому, что это были его знаменитые темные очки, за которые он получил прозвище «Сварщик». Он повреждение глаз, которое было у него в юности. И повреждение этого глаз было связано и с нашей страной. Войцех Ярузельский родился 6 июля 1923 года. Это очень древняя семья. Еще предоставлены были поместья Конрадом Мазовецким, его предкам. И эта семья связана с российской историей и с историей Польши в трех поколениях. В восстании 1863 года участвовал дед Войцеха Ярузельского. Он был сослан в Сибирь. Он был отпущен по амнистии императорской и вернулся в Польшу. Отец Войцеха Ярузельского принимал участие в польско-российской войне 1920 года. И Войцех Ярузельский принимал участие во Второй мировой войне. В 1939 году, когда Польша была уничтожена Германией и Советским Союзом, семья Ярузельских нашла убежище в Литве. Но через год Литва была занята советскими войсками Красной Армии. Литва присоединилась к Советскому Союзу. Была проведена операция, как и во всех балтийских государствах. Операция, прежде всего, политическая, при большом военном давлении и по договоренностям с Германией. В это время отец Войцеха Ярузельского, как пишут, попросил советского гражданства, чтобы спасти семью. Но это его не спасло. Как принятие советского гражданства, советского подданства, как тогда говорили, не спасало очень многих людей. Я помню хорошо нашу семейную историю, когда брат моей бабушки, грек, сменил гражданство греческое на советское и тут же был арестован. Ну, вполне возможно, что он был бы арестован и без принятия советского гражданства. Как бы то ни было, в 1941 году, 14 июня, в день знаменитого сообщения ТАСС о том, что все рассказы о готовящемся нападении Германии на Советский Союз – провокация, организованная врагами нашего союза с Германией, и в тот же день была одна из депортаций. Мощных депортаций июня 41 года, и вот под нее и попали Ярузельские. Были сосланы и были заключены в заключение, а потом в ссылке более чем почти в 200 километрах от Бийска. Сейчас это территория не Алтайского края, а Республики Алтай. И вот там-то, в этих снежных местах, получил свою не то что инвалидность, а травму получил Войцех Ярузельский. Затем совсем юный, ну вот 23-й год, да, и 41-й год, ему 19 лет, 18-19 лет. В течение войны он пытается присоединиться к армии Андерса, которая уходит через Иран. Часть поляков, спасшихся от уничтожения, и даже и офицеров, и солдат, спасшихся от трагедии Катыни и других мест. И далее Войцех Ярузельский присоединяется к дивизии Тадеуша Костюшко, к дивизии Домбровского. Он воюет по-настоящему, входит в Польшу, участвует в освобождении Варшавы, в освобождении Поморья. Участвует дальше, после войны, в разгроме повстанческих отрядов на территории Украины тоже. Он не громил армию Краеву, а громил он другие повстанческие отряды. Довольно быструю карьеру он сделал и при министре обороны Польши Рокоссовском. Сделал военную карьеру. Сделал потом партийную карьеру, был членом ЦК ОПОРП, начиная с 60-х годов. И вот в 81-м году, после того, как грандиозная эпопея солидарности уже все росла, росла и росла, при угрозе мнимой или действительной советского вторжения в Польшу, Войцех Ярузельский объявляет о военном положении. И вот мы встретились с ним в эту минуту, вот сегодня. Мы встретились и услышали, как Войцех Ярузельский объявляет военное положение. Ну, а теперь давайте послушаем некоторые фрагменты из интервью, взятого уже 12 лет назад. Мы подобрали эти фрагменты, и заботливо они были смонтированы, вот, подготовлены к этой передаче Ириной Чесноковой. Послушаем несколько фрагментов. Вот фрагмент первый.
Вчера вы были на чествовании Михаила Сергеевича Горбачева. Вот вашего же времени примерно вот люди, руководители стран. Но вас почему-то чаще сравнивают не с Михаилом Горбачевым, а с генералом Пиночетом. Вот кто вам ближе?
Я думаю, что ответ довольно простой. Конечно, Михаил Сергеевич Горбачев с Пиночетом, хотя он генерал, меня ничего общего. Я, наоборот, очень критично оцениваю то, что он сделал, и считаю, что он должен нести ответственность за те злодеяния, которые совершил.
То есть пожертвовал многими людьми для некоего процветания. Вот перед вами стояла такая же дилемма, может быть, около 20 лет назад, когда вы ведь вводили в Польше военное положение тогда, при очень сложных событиях 80-го года после них. Вот перед вами стояла дилемма, чем можно было пожертвовать?
Дилемма, конечно, огромная. Это были кошмарные дни, недели, месяцы, которые опережали это решение. Но было самое главное, чтобы не допустить до распада страны, до полного хаоса, до распада народного хозяйства, которое очень влияло на уровень жизни населения. И, конечно, хотелось, чтобы после ввода военного положения не вернуться назад к прошлому, всем этим ошибкам, которые были совершены в прошлые годы, но наоборот, постепенно, шаг за шагом вводить реформы, делать, чтобы этот строй стал ближе людей, чтобы он отвечал требованиям, надеждам польского народа.
Скажите, пожалуйста, вы представляли себе вот тогда, в 81-м году, путь, по которому пойдет Польша, и то, что вот сейчас происходит, вот последние 10 лет, соответствует ли вашим, скажем так, прогнозам в то время?
Знаете, я не люблю и не хочу украшивать пройденного пути и того, как я тогда думал. Есть такие, которые говорят, что я давно знал, что так кончится, что шел с полной сознательностью в каком-то направлении. Нет, тогда это были поиски. В рамках этого строя вводить новые решения, которые позволили бы вводить больше демократических форм жизни, вводить рыночные аспекты в экономику, вводить постепенно гласность. Одним словом, шаг за шагом приходить к строю, который был ближе людям, отвечающим их требованиям, их ожиданиям, но все в рамках еще этого строя. И этот процесс, который потом дальше пошел, он уже опередил эти планы, но сознательно я в него включился, и хочу сказать, что я был инициатором круглого стола и гарантом этого круглого стола.
В 89-м году.
И этим переменам, которые наступили. Я, конечно, не скажу, что эти перемены привели к идеальному обществу, идеальному строю. Нет, я многим недоволен, но я знаю, что добились этого, что является все-таки прогрессом. Главным образом, демократия, гласность – это, считаю, большие завоевания этого этапа, и я рад, что мог участвовать в этом процессе.
Вот Кира спрашивает здесь, я читаю, решение о введении военного положения было ваше личное или вас подтолкнул Советский Союз?
Знаете, я польский офицер, солдат, генерал, и я не люблю никогда показывать пальцем на кого-то, что мне кто-то приказал, указал. Решение было наше, польское. Польскими силами мы его исполняли, ввели в жизнь. Но, конечно, нам надо было считаться, и мы считались с тем, что имеется реальная международная обстановка, что мир разделен на две части, антагонистические части, в том числе Европа, что Польша является составной частью этого блока, и что то, что проходит в Польше, оно угрожает нарушению равновесия, безопасности. Если бы в Польше пришло до такого момента, а он приближался, что наступила бы гражданская война, хаос, куда же католическая церковь, которая у нас очень сильна, авторитетная, тоже призывала к миру, тоже ничего не выходило из этого. И такой, можно сказать, точкой, которая перевесила момент ввода военного положения, это было заявление солидарности, что 17 декабря будут многотысячные демонстрации в Варшаве и в других городах. Я боялся, что в обстановке, когда бензин разлит, это будет второй Будапешт.
56-го года, да?
56-го. Кто-то первый начнет стрелять. И тогда, конечно, это не могло быть безразлично для Варшавского договора. Геостратегическое место Польши такое, что без Польши нет Варшавского договора. Без Болгарии, может быть, без Румынии, но без Польши не могло быть.
Слова офицера, действительно. Слова необычайно достойного человека. Обстановка была действительно очень сложная. Но что делал Войцех Ярузельский? Что он сделал? Как вы это определяете? Я дам вам чуть-чуть позже два предположения, два вопроса, которые у меня есть. Два, может быть, образа того, что сделал Войцех Ярузельский для Польши и сделал с Польшей. Вот, кстати, это очень важные предлоги для Польши, с Польшей. Но тут я не вижу слова «против». Польша должна сказать спасибо Ярузельскому, пишет нам Искандер из Казани. Ведь Польша запросто мог повториться пражский сценарий. Но вот видите, сам генерал Ярузельский говорит о более жестком, еще более жестком сценарии. Сценарий Будапешта 56-го года. Тем более при таком «присвященном демократе», пишет в кавычках Искандер, как Андропов. Ведь в 81-м году было понятно, что на ниточке и жизнь Брежнева, и тем, кто входил в руководство социалистических стран, это было, может быть, еще более понятно, чем нам с вами тогда. Что потом начиналось? Какие решения при бурном развитии событий в Польше могли принять в 83-м году, в 84-м при никаком Черненко? Что могли военные сделать? Что мог сделать Варшавский договор? Что могли сделать ГДРовцы, тот же Хонекер, который всегда все поддерживал на свете? И все самое жесткое. Чем могло это кончиться? Ну, давайте посмотрим сейчас, немножко отвлечемся, а потом снова подумаем об этом. Отвлечемся именно от событий военного положения. Я задал тогда вопрос и о наших исторических противоборствах, которые как в воду глядели. Через 4 года после этого интервью достигли просто таких размеров. Помните, как в 2005 году не упомянули Польшу во время речи на параде к юбилею победы во Второй мировой войне. Польша вообще не была упомянута. Потом начались избиения здесь, там детей, вроде бы провокация там, избиение польских журналистов здесь. Потом пошло, и так до 2010 года продолжалось. Но вот об истоках этого польско-русского противостояния, можно спросить любого просвещенного поляка, но человека с такой семейной историей еще, как Войцех Ярузельский, нельзя было не спросить. Послушаем.
Скажите, пожалуйста, решили ли мы исторические проблемы? Ведь у нас очень много, и вы их прекрасно знаете и на истории и своей семьи, там от восстания 63-го года до событий начала Второй мировой войны. Вы все это прекрасно знаете, вы все это прошли. В чем здесь загвоздка? В исторических ли проблемах или в нашей психологии общей, что и тут, и там начинаются вот разговоры «ах, поляки» или «ах, русские», я могу предположить. Вот вы вот эту проблему, она историческая, психология, какая она проблема, это по-вашему?
Знаете, когда-то известный теоретик войны Клаузевиц сказал, что война является продолжением политики. Я бы это немножко по-другому поставил. Политика является в какой-то мере продолжением истории. И очень хорошо, если это продолжение проявляется в форме уроков, опыта, как учесть этот опыт, чтобы сегодняшний день, а особенно завтра, были лучше. Но и бывает, что история служит настоящим целям политическим, является инструментом в политической борьбе. И, к сожалению, есть такие явления, я могу сказать, есть и в Польше, не знаю, как в России, что некоторые политические силы пользуются историей для того, чтобы разыгрывать свои настоящие политические цели, осуждать своих противников, допустим, и так дальше. Это вообще сложный процесс. Между нашими народами, странами, которые жили в соседстве 1000 лет, наросли разные проблемы, сложные проблемы, трудные проблемы. Каждый народ имеет свою память и смотрит немножко по-другому. Дело в этом, чтобы из этой истории именно выводить самые положительные уроки. Для меня, знаете, который, как вы сказали, имеет свой жизненный опыт. Я был воспитан, откровенно скажу, в антирусском духе, уже не говоря о антисоветском духе. Потом депортация, Сибирь, тайга. Вроде я должен быть врагом. У меня это был процесс. Это был процесс день за днем, война, послевоенные годы. Я сейчас для меня Россия, россияне, самые большие друзья. Я и уважаю, и люблю ваш народ, вашу страну. Но я потому, что я русских людей знаю из тайги, из окопов, из Байконура, из Академгородка, и от Частушек, и Лебединого озера, и Кузьмы Пруткова, и Льва Толстого. И для меня это великий, замечательный народ, сердечный народ. И я очень огорчен, если, конечно, есть явления неблагоприятные. Но сейчас это постепенно исправляется. Это, знаете, как маятник. Он в одну сторону побежит после разных событий, которые произошли, изменений серьезных, которые произошли, этих перегибов, которые были в свое время. Сейчас это вроде постепенно выравнивается. Это, конечно, будет еще непростой процесс. Его особенно надо строить на базе и экономических отношений, расширять их. А тут есть большие резервы и возможности, пока не использованы. И межчеловеческих контактов. Я помню 89-й год, апрель, точно 28-29 апреля, я возглавлял делегацию, официальный визит в Советский Союз. И ключевой точкой этого визита было подписание договора о дружбе и сотрудничестве польской и советской молодежи. И что интересно, с польской стороны, в моем присутствии, в присутствии Горбачева, подписывал ее настоящий президент Польши, Александр Квасневский. С советской стороны тогда была зампремьер-министра Александра Бирюкова. Вот если перенести в новые времена, конечно, в новой форме, вот эти инициативы сотрудничества молодежи, это, я считаю, самые главные на будущее.
Да, тут очень много вопросов о вашей жизни теперешней за последние 10 лет. Я бы хотел просто раз навсегда, ну, покончить с другим вопросом. Мы тут прочитали, что опять вас собираются и расспрашивать, но теперь уже о событиях не введения военного положения, а о событиях гданьских 30-летней давности. Кто отдавал приказ, вы тогда были министром обороны, опять вас привлекают. И что можно ожидать от этого?
Тут коротко очень трудно ответить уже. Сделано расследование, уже 100 томов этих дел, много книг написано на эту тему, объяснений, статей. Но я вам могу просто сказать, что я даже заинтересован тем, чтобы был судебный процесс, потому что я глубоко убежден, все данные имеются, что я никакой ответственности не несу, хотя я как тогда министр обороны и вообще член правительства, член партии, чувствую себя морально ответственным за то, что погибли люди. Это всегда страшно, и эта трагедия, никто ее не отрицает. Но весь механизм этого решения, решение, которое принял тогда первый секретарь ПОРП Владислав Гомулка, который передавал на побережье в Гданьск премьер-министр Юзеф Циренкевич, я был поставлен в сторону. Я фактически был устранен от этого решения. То, что я мог тогда сделать и сделал, и это признают, чтобы ограничить все возможные жертвы, а потом, чтобы произошли изменения в политике, изменения в правительстве, которые принесли мир. И поэтому я убежден, что если будет судебный процесс, он покажет правду, и не будут ходить вот всякие такие информации, которые не отражают правды, а которые отражают некоторые политические цели разных политических сил.
процесс был и не один после того, как состоялось это интервью после 2001 года. И в 2006, и в 2007, в 2008, в 2009 был исключен из участников, из фигурантов процессов разнообразных Войцех Ярузельский как по состоянию здоровья, но и скорее по неспособности доказать его причастность к тем событиям, которые мы сейчас только что упоминали, только что, это 12 лет назад. Это события Гданьска 1970 года, которые привели к снятию с своего поста Владислава Гомулки и замены его Эдвардом Гериком тогда на посту партийного лидера Польши. Хочется верить Войцеху Ярузельскому, что действительно армия была не виновата. Так вот, посмотрим чуть позже, есть ли ответственность, кроме моральной, как руководителя, как человека, который ввел военное положение, за другое преступление, которое было совершено уже во время военного положения в 1984 году. Но Войцех Ярузельский вот здесь вот говорил о том, что он не хочет представлять себя всезнающим и планирующим, например, уход от марксизма, от коммунизма, от социалистического строя Польши. Не хочет он этого делать, но, естественно, был вопрос, а как с идеологией? Он придерживался марксизма совершенно искренне в свое время. Вот о том и следующий вопрос, давайте мы послушаем ответы.
Юра спрашивает, изменилось ли ваше отношение к марксизму-ленинизму?
Ну, конечно, изменилось. У нас есть такая поговорка, что только корова не меняет своих взглядов. Но я, конечно, изменил подход к марксизму-ленинизму в таком смысле, как жизнь приносит новый опыт, новые видения вопросов. Это уже стало неактуально, не оправдало себя. Но, с другой стороны, есть некоторые идеи, которые остаются навсегда. Социальная справедливость, отношение к человеку, судьба человека, то, что отражается потом уже в конкретной жизни, безработица, допустим, и большие контрасты в условиях жизни, с одной стороны нищета, с другой стороны огромное богатство, это для меня, знаете, тоже своеобразная философия. Для меня философия, чтобы не было голодных детей. И если в этом смысле смотреть на марксизм, ну то я тогда марксист, правда? Но это, конечно, уже сегодня совершенно в других условиях. Все совершается. И поэтому, конечно, марксизм, ленинизм в том понимании, когда-то я признавал и считал важным, он сейчас уже не актуален. Но некоторые идеи, высокие идеи, они остаются и будут оставаться.
Честно отвечает. Но так же, как очень любопытно было спросить у Войцеха Ярузельского, какие для него важные и важнейшие ключевые моменты в жизни. Ответы могут показаться банальными, но все равно их надо послушать.
Я бы хотел задать вам такой последний вопрос. Есть ли у вас самый звездный час вот в вашей жизни, как политика или как военного, вот самый счастливый момент и самый тяжелый день, который вы можете вспомнить, и которого, может быть, даже вам стыдно как человеку. Вот такие два полюса от вашей жизни вы можете сейчас сказать?
Самый счастливый день – это, наверное, конец войны, 8-9 мая 45-го года, как раз тогда мой полк, я был офицером разведки полка, начальником разведки полка, мы около Берлина переживали очень радостно, торжественно этот день. Это никогда этого не забуду. Другое, чтобы уже замкнуть, можно сказать, это был круглый стол, успешное решение круглого стола, что дало гарантию, что Польша уже будет продвигаться мирным путем, что уже не угрожают нам такие острые конфликты, которые проходили в прошлое время. А самое страшное время, ну, что ж можно сказать, депортация, это очень был болезненный, горький момент. И второе, ввод военного положения, который я переживал, как уже говорил, как кошмар. Надо было принимать решение, которое я знал, сколько оно будет меня стоить до конца жизни. Что будут часть людей меня осуждать. Но я считал, что это надо сделать, и глубоко убежден, что это надо было сделать, что это спасло Польшу. Но момент был самый тяжелый, и, конечно, я его очень всегда буду помнить.
Вот 45-й, 89-й звездные часы, да. Вот 41-й и 81-й, насколько, если я правильно помню, да. Вот тяжелые моменты вашей жизни. Тут очень много вам и пожеланий, и здоровья, и всего, и выражений признательности к вам. Я очень рада слышать вас в эфире в добром здравии, пишет Анна Игоревна. Я считаю вас лучшим из политиков 80-х. С уважением. Вот такой вот финал здесь. Вы можете не комментировать. Господин президент, спасибо вам большое, что вы к нам пришли и поделились своими мыслями, ответили на вопросы и наши, и наших слушателей.
Вот. Большое спасибо. Я хочу этим путем передать самые сердечные слова, наилучшие пожелания всем слушателям радио «Эхо Москвы», ну и всем россиянам.
Спасибо. Войцех Ярузельский был у нас в эфире в программе «Пассаж».
Да, так называлась тогда передача. Это было 12 лет назад, чуть больше, 3 марта 2001 года. Войцех Ярузельский. Что он сделал в 81 году? Он польское движение, польское освобождение, новое освобождение Польши. Он положил в холодильник до лучших времен, пока Советский Союз не зашатается сам, не изменится сам. Он понимал, что пока не изменится Советский Союз, никакие изменения не могут быть действенными в социалистическом лагере. Они всегда рискуют быть подавленными военно. Он положил в холодильник, или он взял, он видел, он схватил эту гранату и держал ее 8 лет в руке, пока не нашелся способ обезвредить эту гранату, которая могла взорваться в Польше. Он так сделал. Он не хочет говорить, Войцех Ярузельский, что он что-то предвидел, но он чувствовал. Военное положение было тяжелым испытанием для Польши. Но это было и время осмысления. Это было время консолидации поляков. Это было время приглядывания поляков друг к другу. Поляки присматривались друг к другу, весь народ присматривался. Католики присматривались к атеистам, коммунисты присматривались к совсем не коммунистам. И это военное положение, этот мороз, этот холод, это замирание страны почти на 9 лет было тяжелым, но оно было временем осмысления. Как вы думаете, этого ответа у нас пока нет. Ну вот один из самых страшных моментов военного положения. Да, деятели солидарности были интернированы. Но по сравнению с тем, что было с самим Ярузельским в советские времена, это несравнимо. И с тем, что могло бы быть. И с тем, что было в Будапеште и после Будапешта 1956 года. Судьба реформ Чехословакии 1968 года. Да, может быть. Он принял решение. Да, это решение было одобрено Советским Союзом. Но он же не поддержал решение, например, вторжения. Он же, Ярузельский, не показывал дорогу советским танкам тогда. Нет. Сложного момента Польша вышла через некоторое время. Когда в 89-м году собрался круглый стол, Ярузельскому предлагали, руководителей солидарности предлагали тоже принять участие в выборах. Давайте вот сделаем сейчас. Уже тогда не было речи о гражданской войне, не было речи о конфронтации, не было речи о завоевании, а была речь о договоренностях, о демократических процедурах. Нет, сказал Ярузельский и ушел отовсюду. Он сдал свой пост. Но в середине военного положения произошло очень страшное событие, которое могло все перевернуть. Мало того, что это трагедия человеческая и трагедия духовная, как мне кажется, обнажившая просто самое страшное, что есть в режимах такого толка, как коммунистические, в режимах тоталитарных, в режимах, уничтожающих голоса свободы. Отец Ежи Попелушка. Он стал и в 81-м году, он стал естественным совершенно путем может быть, слишком громко сказано, капелланом солидарности. Нет, он поддержал рабочих, которые протестовали. Это было в том же духе, что и делали польские священники в 40-х годах, в еще более сложной ситуации. Он сделал это настолько естественно, настолько ясно и просто, что его слова доходили до всех. И он был абсолютно непреклонен в своем христианстве, Ежи Попелушка. Но вот послушайте сейчас сначала маленький кусочек, что он говорит о назначении священника. Это очень простые и правильные слова. Он несет правду и может умереть за правду. Но как каждое слово рождается у Ежи Попелушка в этом маленьком фрагменте. Послушайте.
Роля księdza jest taka, by głosić prawdę i za prawdę cierpieć, jeżeli trzeba, nawet za prawdę oddać życie.
Ну вот, за правду отдать жизнь. А теперь мы с вами, что происходило тогда? Происходило осенью 1984 года. Месса, служба была во время военного положения единственным легальным способом высказаться. Конечно, священники произносили разные проповеди. Были формальные, я уверен, проповеди у священников. Но Ежи Попелушка каждый раз обращал внимание своих прихожан на главное, что происходило. И он становился врагом не столько тех, кто вел военное положение, сколько тех, кто пытался добиться взрыва любой ценой. Были такие люди. Для проповеди Ежи Попелушка передавались по радио «Свободная Европа». Они становились действительно таким элементом воодушевления и самосознания, и вот то, что я говорил, вглядывание друг в друга во время военного положения. Ежи Попелушка был абсолютно спокоен, абсолютно доброжелателен ко всем, и это знаменито. Это был не красивый жест или не такой презрительно высокомерный, когда он давал горячий кофе тем агентам, которые следили и за ним, и за его прихожанами. Но были и другие агенты. И спецслужбы организовывали несколько покушений на Ежи Попелушка. Это была и граната, уже не в фигуральном смысле, а в физическом смысле граната, которую подбросили. Чудом избежал смерти Ежи Попелушка. Это была автокатастрофа, которую подстроили. Он избежал этого. Но потом его украли, его остановили на дороге, переодетые патрульным полицейским, патрульным милиционером. Его били, пытали, его отвезли. И он был из изуродованного Ежи Попелушка, бросили в водохранилище, где через некоторое время нашли. Сумел убежать водитель и предупредить людей, что произошло страшное. Ежи Попелушка, и мы послушаем сейчас, мне кажется, очень важные слова. И не только там в истории, в его времени, для его прихожан. Но это важнейшие слова, которые остаются в памяти о человеческом и о христианском поведении. И Ежи Попелушка, да, после его смерти, конечно, те, которые спровоцировали его смерть и которые убили его, они были осуждены. Вы знаете, я придерживаюсь такой достаточно традиции, что стараюсь не вспоминать лишний раз их имена и не произносить имена этих агентов. Я могу взять вот сейчас вот и прочитать, даже если бы не помнил их. Они получили сроки, потом некоторые были отпущены. освобождены, они не все отсидели. Это очень мутная история, они настаивали на том, что действовали по собственной инициативе. Сейчас, уже несколько лет назад, уже в 2009 году, тот процесс, который начал еще Иоанн Павел II, причисление отца Ежи Попелушка к лику блаженных, он завершен, он блаженный и он мученик. Но это все, знаете, как перечислять ордена и перечислять награды. Давайте мы сейчас послушаем последнюю проповедь отца Попелушка. И перевел ее Станислав Минин, за что я им очень благодарен, коллега Минин, вот на мой вопль о помощи откликнулся быстро и перевел нам эти очень важные слова.
I obłudy nie jest łatwe dzisiaj, gdy cenzura wykreśla, zwłaszcza w pismach katolickich, słowa prawdziwe i myśli odważne, gdy wykreśla nawet słowa księdza prymasa.
Нелегко, когда цензура вычеркивает, особенно из католических изданий, слова правды и смелые мысли, когда она вычеркивает даже слова примаса и святого отца. Нелегко, когда католику не позволяется не только противостоять взглядам оппонента, но и защищать собственные взгляды, а также общечеловеческие убеждения, хотя бы от явных оскорблений и насмешек. Он не может опровергать ложь, которую другие вольны безнаказанно провозглашать и распространять. Нелегко, когда в последние десятилетия в землю наших отцов засевали семена лжи. Обязанность христианина – отстаивать правду, чего бы это ему ни стоило. Ведь за правду приходится платить. Ничего не стоит только плевелы. А за пшеничное зерно правды приходится порой платить, чтобы наша повседневная жизнь была ею заполнена. Чтобы побеждать зло при помощи добра, нужно пестовать добродетель мужества. Добродетель мужества – это преодоление человеческих слабостей, особенно страха. Христианин должен помнить, что бояться нужно лишь одного – предать Христа за пару сребреников бесплодного спокойствия. Христианин не может удовлетвориться одним лишь осуждением зла, лжи, трусости, подчинения, ненависти, насилия. Он сам должен быть последним свидетелем, представителем и защитником справедливости, добра, правды, свободы и любви. Он должен смело отстаивать эти ценности и для себя, и для других. Как говорит Святой Отец, поистине рассудительным и справедливым может быть только мужественный человек. «Беда всему обществу», — говорил примас тысячелетия, «если граждане не руководствуются мужеством. Они перестают быть гражданами, превращаясь в обыкновенных рабов. Если гражданин отказывается от добродетели мужества, он становится рабом и наносит наибольший вред себе, своей человеческой личности, семье, профессиональной группе, нации, государству и церкви. Он становится легкой добычей страха и опасений, хлеба и превходящих обстоятельств. Беда тем правителям, которые хотят подчинить себе гражданина ценой испуга и рабского страха. Если власть управляет напуганными гражданами, она понижает собственный авторитет. Она ограничивает жизнь нации, ее культуру, профессиональные ценности. Таким образом, о добродетели мужества должны заботиться и государство, и граждане. Мы должны просить Христа, несшего свой крест, чтобы Он дал нам сил в повседневной жизни мужественно отстаивать подлинные христианские ценности. Чтобы побеждать зло при помощи добра и сохранить человеческое достоинство, нельзя бороться, применяя насилие. Святой Отец в период военного положения в своей молитве Девы Марии Ясногорской говорил, что нация не может правильно развиваться, если она лишена прав, которыми обусловлена ее полная суверенность, а насилие не делает государство сильным. Тот, кому не удалось победить сердцем и разумом, пытается победить при помощи насилия. Каждое проявление насилия свидетельствует о нравственном падении. Самые прекрасные и самые долгие бои, которые знает история, это сражение человеческой мысли. Самые отвратительные и короткие это сражение насилия. Идея, которая может утвердиться лишь при помощи оружия, умирает сама. Идея, которая может утвердиться лишь при помощи насилия, лжива. Жизнеспособная идея убеждает сама по себе. За ней идут миллионы. Солидарность потому так быстро восхитила весь мир, что не прибегала к насилию. Она на коленях, с четками в руках, у полевых алтарей взывала к достоинству человеческой правды, к достоинству человека, требовала уважения к нему. Эти ценности были для нее важнее хлеба насущного. Последний год своей жизни кардинал Вышинский сказал, что мир людей труда на протяжении последних десятилетий постигло множество разочарований. Они познали множество ограничений. Люди труда и все польское общество пережило ущемление основных человеческих прав, ограничение свободы мысли, мировоззрения, веры в Бога, воспитание молодежи. Все это было подавлено. В области зависимого труда создавалась специальная модель человека, молчаливого и способного эффективно работать. Когда это давление окончательно всех измучило, начался прорыв к свободе, возникла солидарность, которая доказала, что для социально-экономических преобразований вовсе не обязательно отказываться от Бога. Помолимся о том, чтобы быть свободными от страха, но прежде всего от жажды мести и насилия.
Pracy zależnej tworzono specjalny model ludzi zmuszanych do milczenia i do wydajnej pracy. Gdy ten ucisk wszystkich dostatecznie umęczył, powstał zrywku wolności. Powstała solidarność, która udowodniła, że do przebudowy społeczno-gospodarczej wcale nie trzeba zrywać z Bogiem. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, od wetu i przemocy.
Это отец Ежи Попелушка. Он был убит в 1984 году. Польша пережила и это. И это был момент тоже очень большого прозрения. Польша выдержала. И вот как Ежи Попелушка говорит здесь и о солидарности, и о ненасилии. Это важно было говорить. Потому что и прав Ярузельский, что каждую секунду могло разразиться страшное. И прав Ежи Попелушка, который настаивает каждую свою проповедь, настаивает на достоинстве. О роли христианина, роли человека, гражданина, который не должен молчать, но он не должен насилием доказывать свою правоту, как это делало государство. Вот что мне хотелось сегодня сказать и поговорить о таких двух фигурах одного времени. Войцех Ярузельский сейчас отметил свое 90-летие. Он жив, и он может сказать, и он может осознавать то, что произошло тогда. А отец Попелушка сейчас среди блаженных. Завершу я. Вот, кстати говоря, посмотрите этот фильм обязательно «Убить священника», где Кристоф Ламбер играет. Агнешки Холланд фильм о Еже Попелушка фактически. И Джон Байс написала «Каиновы преступления», песню, саундтрек к этому фильму. На этом я хочу с вами попрощаться. Father, can you hear the tolling of the bells? Echo a hundred thousand sons who wish you well. Tears will pour from the golden eagle now. He watches as your soul departs. The fields and the sanctuary soon will overflow with a solidarity of hearts. Into our lives you came. With us you will remain. You were given to the fight, to the terror of the night, and the many crimes of Cain. Gravely Madonna walks the winter streets, bright on.
Вот так. Это звуки истории.